Ну, 9 утра, время, когда еще кто-то что-то соображает. Вот. Дальше уже непонятно, как будет, но тем не менее попробуем тогда приступить к лекции. Ну, давайте попробуем построить всю эту лекцию на том, что материале, который у нас сейчас есть. А именно, вот есть у нас интенсив. И в данный момент происходит на нем лекция. И вот этот интенсив – это некоторое определенное мероприятие, программа, которая имеет учебный характер. И, собственно, этот учебный характер, он встроен в обязательную программу вот обучения работе в частной психологической практике методом гештальт-терапии, программу Московский гештальт-институт. Соответственно, все люди, которые проходят программу, они должны как минимум один раз поехать, а лучше два, клиентами, вот, и уж точно как минимум один раз съездить потом терапевтом. Ну, по мере продвижения, соответственно, обучения в программе. Опять-таки, это не то, что вот мы сидели и придумали вот такую форму прекрасную из головы. То есть, ну, во-первых, мы увидели интенсивы, которые проводили наши зарубежные коллеги, потому что вообще сама идея интенсива, она тоже появилась там не так просто, а она появилась, в общем, во многом опираясь на практику Джима Симкина, который был буддистом, и в этом смысле те черты, которые просматривались в первых интенсивах, вообще вот в этой идее интенсива, они напрямую связаны с буддистским ретритом. То есть в этом смысле действительно, та форма, которая вначале была преобразована, вот она связана с этой традицией. Следующий пункт очень важный. Почему у нас оказалось очень существенным включать и в программу интенсива? На всей нашей территории, все территории Советского Союза, давайте там вот как бы все остальное политическое пока сдвинем, вот, потому что, тем не менее, это была страна более или менее стандартизированная по образованию, по формам там работы и так далее. А психотерапии, в общем, как таковой было очень мало. Она стала развиваться только где-то в конце 70-х, там, в начале 80-х, и то в формах гипноза, ну и потом где-то в 80-е немного тренинга. Вот, собственно, то, что и было. И вот в этой традиции не было практически психотерапии, которая опиралась бы на терапевтические отношения и которая работала бы всерьез с отношениями. То есть люди, даже специалисты, которые много лет работали в этой области, ну и, например, работали, скажем, я не знаю, тем же гипнозом, потому что, ну, такая маленькая сноска, иллюстрация. Это иллюстрация уже после 2000 года, кстати говоря, потому что территории-то довольно инертные. Вот. Обращается ко мне один из таких вот работающих с советского времени психотерапевтов и говорит: ну вот я же являюсь групповым психотерапевтом. Я говорю: а что вы делаете? Ну, может быть, и являетесь, да? Он говорит: ну, я вот занимаюсь в санатории тем, что провожу гипноз. Вот ложатся люди, группа такая ложится на кровати, и я им говорю, чтобы они расслабились, чтобы, значит, у них вот так, у меня текст такой есть, суггестивный для этого. Вот является ли это групповой работой? Я даже, честно говоря, не нашелся, что ответить. Вот. Потому что это не является групповой работой. И, в общем, вы понимаете, что не является. Почему? А потому что между этими людьми, которые лежат на кушетках, нет отношений. Потому что этих отношений нет, в общем, и не подразумевается с тем, кто проводит эту работу. Это просто он технический исполнитель. В общем, если вместо него, там, так как это делали, опять-таки, в комнатах релаксации в советские времена, просто поставить магнитофон, завести музыку, эти же слова записанные вот на кассету, вот все и в порядке. Зачем нужен человек? Зачем нужны отношения? Вот. В то время как в тех странах, в которых традиция очень, ну, такая психотерапия действительно давняя, то есть, а это не то, что бесконечная традиция, это традиция, ну, вы сами понимаете, то есть, фактически, конечно, широкое распространение психотерапии началось с психоанализа Фрейда. Вот. И именно тогда важнейший фактор влияния, который был определенный, в этом смысле это была такая во многом революционная вещь, это был фактор терапевтических отношений. То есть то, с чем мы работаем с отношениями между клиентом и терапевтом, с отношениями в группе между людьми и ведущим, с отношениями самыми разными. И в этом смысле и влияем на все отношения человека. Ну, например, опять-таки, один из очень важных таких факторов – это некоторая идея про то, что у каждого человека есть какие-то первичные отношения. И иногда эти первичные отношения легче как-то образуются, легче формируются, а иногда они очень трудно формируются. И в них с самого начала, в этих первичных отношениях, закладывается, ну, масса сложного. Ну, например, скажем, в этих первичных отношениях, ну, между, условно говоря, мамой, мамой в кавычках, потому что здесь под понятием «мама» подразумевается просто любой взрослый, который заботится о ребенке. Ну, кто угодно. То есть, в любом случае, этот ребенок включается в какие-то живые отношения, и в этих живых отношениях он развивается. И вот у этого взрослого, у этого ребенка могут быть чудесным образом совпадающие, и это вот уже вопрос такой к судьбе, к случайности, чудесным образом совпадающие какие-то характеристики, ну, например, темперамент, например, распознавание каких-то мимических компонентов, более точное, менее точное, опять-таки отражение этих мимических компонентов, ну, просто у человека может быть в силу каких-то причин, ну, я не знаю, там, каких-то неврологических причин ограничена, например, возможность что-то выражать лицом. Вот. И ребенок, например, теряется в этой ситуации по поводу того, как воспринимать вот, эмоции, как воспринимать то, что происходит с, в кавычках, мамой. Вот. И тогда что остается ребенку? Ну, ребенок нуждается в другом и нуждается в отношениях. И тогда ребенок делает какой-то прыжок. Прыжок под названием «вера». Вот я верю, что мама меня любит. Ну, потому что я не знаю, я не вижу этого, но верю. Вот. И этот первичный прыжок дальше будет и в жизни, во многих-многих вещах. То есть, когда знание будет заменяться верой. Хорошо, плохо, нет, но это был механизм, посредством которого ребенок когда-то приспособился, когда-то выжил. Вот. Но другое дело, что в дальнейшем этот механизм начинает давать сбои. И начинает приводить к тому, что человек начинает верить, ну, во всякий, ну, в случайном порядке. То есть это может оказаться что-то полезное для него, для жизни, что-то вредное, что-то хорошее вообще для людей вокруг, или плохое для людей вокруг. Но это совершенно случайная такая вещь. Вот. Ну, точно так же в этих отношениях возможным является, ну, как бы, терпение, развитие терпения. Ну, например, скажем, у нас вот это в кавычках «мама», да, достаточно инертна. Вот. А ребенок, например, с темпераментом скорее холерическим, ну, то есть достаточно быстро реагирующий на все вокруг. Вот ребенок на что-то реагирует, а мама еще тормозит, флегматичная. Вот. И тогда ребенок что должен делать, по идее? Ну, то, чему он обучается терпеть сразу. Прежде чем понимать что-то, надо потерпеть. Вот. И дальше это будет некая жизненная стратегия. Из-за этого понятное дело, что на себя цепляешь очень много того, что, ну, в общем, можно не терпеть. Ну, то есть можно там найти какое-нибудь место поудобнее для работы. Можно как бы какие-то вещи делать более спокойно. Ну и так далее. То есть, в общем, можно свою жизнь сделать более комфортной, потому что если есть такая привычка терпеть, ну это у нас, как я не знаю, как там, Животное, как какое-то, которое бегает, например, по репейникам, начинает цеплять на себя один репейник, другой репейник, третий. И вот все в репейник бегает. Вот так и человек, который слишком много терпит. Вот. А с другой стороны, может быть обратное расположение. Расположение, которое подталкивает ребенка к тому, чтобы сразу возмущаться, сразу что-то менять. И это тоже все хорошо, только себя невозможно найти, потому что вот эта реакция возмущения, эта самая реакция возбуждения, она предшествует распознаванию, чем мне нужно. Потому что, тем не менее, для того, чтобы понять, что мне нужно, нужно немножко потерпеть, немножко. Ну вот, как бы найти вот этот самый баланс. Вот. И вот все эти паттерны в дальнейшем, а их очень много, ну, даже сейчас и описывать сложно. Но я думаю, что бесконечное множество, потому что вариантов много разных. Вот. Все эти паттерны отношенческие, они потом в дальнейшем в отношениях человека и действуют. И тогда, например, такой человек, который привык очень сильно терпеть, приходя в психотерапию, начинает терпеть терапевта. Начинает терпеть эту всю процедуру. Вот. И это становится заметно, потому что он делает какие-то вещи, которые для него неудобны. И я, как терапевт, могу эти вещи замечать. И пытаться потихоньку, ну, изменить вот эту ситуацию. Каким-то образом изменить вот эту давнюю привычку, привычку терпеть. Вот. Ну, потому что не надо так много терпеть. И тогда, если в наших отношениях что-то меняется, то возникает такой интересный эффект. Как сказать? Ну, его можно обозначить как голографический эффект. Ну, сноска. Голограмма, вот это объемное изображение, которое делается там, ну, например, на стеклянной пластинке делалось раньше. Вот. Вот если ее разбить, то в каждом маленьком кусочке будет точно такое же отражение, полное. Вот такой эффект есть в отношениях. Если у нас что-то существует в одних отношениях, оно есть во всех отношениях. Если у нас, соответственно, каким-то образом что-то искажено, оно присутствует везде. И именно поэтому, например, какие-то отношения, ну, у людей, у которых сильно сломана эта система, ну, например, отношения у больных шизофренией, мы сразу видим, что с человеком что-то не то. То есть, что в наших с них отношениях что-то происходит вообще очень странное. То есть, вроде бы никаких поводов нет, а тут уже масса всего оказалось включено. И какие-нибудь подозрения или еще что-то. Или наоборот, что-то происходит, а у нас в отношениях ничего не происходит. Вот, все точно так же. Избыточно стабильно или еще что-то. То есть, то, что касается вот этой вот системы отношений, это важнейшая, наверное, перспектива вот, вообще в развитии частной психологической практики и вообще в развитии понимания того, что происходит, ну, и в целом между людьми. Ну, взять хотя бы такую систему отношений, которая сейчас возникла как вот эта виртуальная связанность людей друг с другом. Вот. И тоже, когда эти отношения наполнены каким-то большим содержанием. При этом они явно нереальные, то есть они относятся к этой, к виртуальной сфере. Но понятное дело, что если у меня там записано 5000 друзей в Фейсбуке, то я, конечно, не помню ничего про них. Вот. И в этом смысле возникает еще одна проблема. А если у меня включается человек, у которого 50 друзей, и тогда для него, скажем, какой-то случайный мой знак внимания, вот, оказывается вообще, ой, значим, лайк поставил. Как же это так произошло? Да ой, какая радость. Вот. Потому что еще в отношениях у нас проявляется всегда и очень сильно неравенство. И с этим неравенством что-то нужно делать. Потому что это тоже некоторый парадокс отношений. И парадокс сложный, парадокс, который для меня связан вот с этим первичным неравенством. Потому что, скажем, мама и ребенок – это однозначно неравенство. Ну, по возможностям. Потому кто за кем присматривает, потому кто от кого зависит. И в этом смысле жить в неравенстве – это нормальная ситуация, это то, к чему мы привыкли. Вот. А почему возникает идея равенства? Она возникает с взрослением, она возникает, соответственно, с возникновением вот всей той проблематики, которая была сначала обозначена в психоанализе как Эдипов комплекс, а вообще является вот этим самым эдипальным содержанием отношений. Как мне строить отношения с теми, кто старше? Как мне строить отношения с тем, у кого больше каких-то возможностей? Как мне строить отношения, прости Господи, с теми, кто умнее? Ведь такие же тоже есть, ай-яй-яй. Вот. Конечно, я могу считать себя самым-самым-самым, и тогда пытаться строить все отношения типа сверху. И в этом смысле это такая вот эдипальная гиперкомпенсация. Когда, ну конечно, я точно знаю, как нужно государствами управлять. Это же все прямо понимают. Любая кухарка только свистни, и значит, может высказать компетентное суждение о том, как надо управлять государством. Но это же смешно. Ну, потому что, правда, многие вещи оказываются очень сложные. Я, в общем, ну, не знаю, даже какому-нибудь, ну, очень многих вещей не знаю вокруг. И вокруг людей, которые много, у которых гораздо больше компетентности в том, чем они занимаются. И поэтому вот эти вот, эта эдипальная проблематика, то есть проблематика вот этого неравенства, что кто-то выше, кто-то ниже, она постоянно вспыхивает в отношениях. Вот. Ну, детско-родительские уж и говорить не приходится. Вот. А, например, в семейных отношениях. Типа, ну, кто главный? Ну, прям постоянная борьба. Вот. То есть, в этом смысле, то, что касается вот этих эдипальных отношений, они же сложны с двух сторон. Потому что, ну, например, если вы думаете, что только вам сложно, например, с начальником, то это не так, ему тоже с вами сложно. Вот. Если вы думаете, что с родителем только вам сложно, а ему-то чего? Да ничего подобного, то есть точно так же сложно, точно так же много опасений. Вот. И вот у нас возникают на этом фоне терапевтические отношения. И тогда получается, что терапевт – это тот, кто более компетентен в некоторых вопросах, связанных с психологическими вещами. И, во-первых, мне нужно ему передать какую-то эту компетентность. То есть подтвердить, что, в общем, я понимаю, что ты можешь быть более разбирающимся, чем я. Потому что, конечно, можно проводить как бы сессии одну за другой в постоянном, как сказать, в постоянном конфликте, в постоянной конкуренции, типа кто умнее. Ну, неважно, это конкуренция открытая, вот, или она, например, в том, что я просто молчу и скрываю свое вот это вот обесценивание того, что там терапевт делает, фигу в кармане такую держу. Или наоборот, я стараюсь ему подыграть всячески и всячески изображаю себя дурачка. Вот. Ну, так же ему легче будет, все в порядке, все чистосердечно. Вот. И тоже такие отношения бывают. И дальше моя задача, как задача терапевта, это пытаться эти отношения выровнять, то есть устранить, убрать из них какие-то вот эти сложности. Что несмотря на то, что я терапевт, а этот человек клиент, ну, во-первых, у нас есть некое взаимное уважение как основа этих отношений. Вот. Потому что как терапевт я точно знаю, что клиент про свою жизнь знает гораздо больше, чем я. И я никогда не узнаю того, чего он про свою жизнь на самом деле знает. Вот. А, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть опыт какой-то определенный. Формирование отношений с разными людьми, с такими, с другими, с третьими. Вот. И в рамках формирования этих отношений я уже ну, обучился распознавать какие-то сложности. И эти сложности постараться сделать ну, какими-то заметными, видимыми для человека. Вот. И то, что они видимы, эти сложности, это не означает, что их нужно менять, что это все нехорошо, нужно менять. Потому что вопрос о том, как жить другому человеку, Это его вопрос, не мой. В этом смысле, к сожалению, ну вот в нашей культуре все равно вот эта вот традиция лезть в жизнь другого человека, как ему стоит жить, вот так или так, она как бы никуда не уходит, она все равно сохраняется. Что вот это неправильно живешь, так неправильно, тут неправильно. Вот. А, ну, у меня довольно много времени ушло к такому простому пониманию, что вообще-то я сам не знаю, как мне жить. Ну и что я буду говорить другим-то, как им жить? Ну это нелепо. Я все, что могу сделать, это показать, как ты это делаешь. А дальше, ну, выбирай сам. Потому что если человек это делает, то часто это неспроста, и, в общем, у него вся жизнь приспособлена вот под эти особенности. И если эти особенности как-то убираются, то понемножку начнет меняться вообще вся система отношений. А система отношений – это и есть человек. Если отношений нету, то и человека нету. Ну и это действительно еще один такой пункт, который совершенно ясно чувствуют многие люди, у которых как бы отношения уходят, которые теряются, которые становятся все менее и менее связанными с другими людьми, то есть, ну, изолируются. А что это за процесс такой? Ну, вообще, это нормальный возрастной процесс. То есть, это тот процесс, в котором постепенно, там, я не знаю, ну, ровесники, друзья, еще кто-то, они умирают, уходят, теряются какие-то контакты. С молодыми, оказывается, сложнее и сложнее заводить. Нормальный совершенно возрастной процесс. Но точно такой же возрастной процесс мы, например, можем наблюдать при таком симптоме, как аутистическое развитие. Ну, вот при шизофрении, например. А вот, когда у нас теряются отношения, человек оказывается все менее и менее связан, и его все меньше и меньше. Ну, потому что мы существуем только в этих отношениях, и мы в них нуждаемся. Ну, конечно, эти отношения потом переносятся и на объекты. И в этом смысле это определенный этап в развитии отношений всякого ребенка. Это когда у нас, ну, например, стукнувшись там об угол стола, ребенок на него сердится и хлопает его ладошкой, что вот наказывает, ну, нехороший стол, да. Но потому что с неживым предметом точно так же выстраиваются отношения. И в этом тоже большая проблема. То есть если первичные отношения изначально какие-то кривые, то точно так же будет и потом со всеми неживыми предметами. Ну, то есть, например, в той ситуации, когда в силу разница темпераментов между мамой и ребенком, в силу каких-то еще сложностей, связанных с распознаванием там, эмоционального контекста. Вот. Но ребенок у нас оказывается избыточно неуверенным. Вот. Он точно так же будет неуверенно трогать предметы, неуверенно что-то делать. Точно так же будет с большим трудом обучаться чему-то, вот, ну, просто в практике каким-то нормальным действием. То есть в этом смысле вот эта система отношений, с которой работают психотерапевты, о чем я начал в начале, она оказывается, в общем, важнейшей. А здесь, на интенсиве, мы имеем довольно развитую систему отношений. Ну, во-первых, у нас формируется вот это вот психотерапевтическая такая триада, треугольник, да, который, конечно, может перейти в драматический треугольник, понятное дело, но может и не переходить. А именно, клиент, терапевт, супервизор. Вот. И тогда вот при наполнении отношений между клиентом и терапевтом отношения с супервизором тоже приобретают, но какой-то для клиента иногда виртуальный характер, вот, ну, типа того, что как-то поговорил клиент с терапевтом, остался недоволен, потому что осталось ощущение, типа, обижает меня как-то этот терапевт. Но тут у него супервизор сидит. И тогда клиент рассчитывает, что ага, ну сейчас ему супервизор скажет, сейчас отомстит за меня, да? Вот он драматический треугольник такой. То есть отношения наполняются. На кого-то мы надеемся, кого-то опасаемся. Возникает вот эта вот система отношений. А дальше эта система отношений, она включается в группы. Ну вот в основные группы, в которых находятся клиенты, терапевты, супервизоры. И тогда как бы те эмоциональные переживания, которые есть у терапевта, которые есть у клиента, которые есть у супервизора, они включаются еще и в контекст группы. А как включается, спросите вы? Да очень просто. Во время моего контакта, ну, например, я как терапевт и кто-то как клиент, у меня, во-первых, я сдерживаю какие-то свои реакции все равно, потому что мне их нужно распознать, я их не успеваю употребить, потому что если я их буду употреблять в разговоре, то тогда вообще, ну, я могу потерять терапевтическую позицию. То есть я могу рассказывать о каких-то вещах, которые меня отозвались, которые являются для меня сейчас актуальными. И тогда, соответственно, я вытесню клиента вообще из этой области и начну рассказывать о себе любимом, о том, какая у меня сложная жизнь. Вот это вот как бы, ну, для терапевта важно как-то останавливать. И вот то, что останавливается, потом оно в группе дальше проявляется. А чего это останавливать? Ну, то, что связано вообще с работой с клиентом. То есть то, что включено в контекст вот этой сложной, такого сложного узора отношений, которые составляют интенсив. Вот. То же самое для клиентов. То есть группы, которые, например, перед встречей с терапевтами, после встречи с терапевтами, также связаны с этой встречей. Ну, потому что центральное событие интенсива – это встреча клиент-терапевт. Потому что там наиболее фокусированные отношения. А дальше они поддерживаются целой системой отношений. И в этом смысле начинает работать такое сформированное психотерапевтическое сообщество. То есть сообщество, которое в целом ориентировано на то, чтобы помогать друг другу как-то объясняться, как-то прояснять и формировать отношения, как-то поддерживать эти отношения и так далее и тому подобное. То есть возникает вот это самое психотерапевтическое сообщество. Ну, как прекрасно, да, вроде, то, что я сказал. В чем-то прекрасно, а в чем-то сложно, потому что в этом сообществе есть риск, что какие-то особенности жизни человека, какие-то его тщательно спрятанные от себя особенности отношений, особенности восприятия окружающего вдруг могут стать видимыми. Вот. И вдруг он может оказаться не таким чудесным, который как привык себя демонстрировать. Но мы же все хотим, чтобы нас любили, чтобы мы были какими-то приятными, хорошими людьми. И, в общем, очень много затрачивается на то, чтобы контролировать то, что мы считаем нехорошим. Ну, во-первых, не все, что мы считаем нехорошим, нехорошее. Вот. И некоторые вещи, ну, нужно как-то предъявлять. Потому что, вспоминаю такой детский эпизод. Ну, это где-то лет, я не знаю, 8 мне было что-то, может, 9. Вот. И, качаясь на качелях, сломал руку. Вот. Но я так не знал особенно, что сломал руку, но больно. Вот. Что дальше делает ребенок, вот вроде меня? Идет домой, прячется на чердак. И там ждет, пока пройдет. Ну да. И вот мы очень часто такие же дети. То есть, и нужно приложить специальные усилия, чтобы найти этого ребенка и вообще отвезти его к врачу с тем, чтобы руку выправили, загипсовали там и так далее. Нужно приложить некоторые усилия, потому что часто мы какие-то болезненные наши переживания, которые вот такие, поступаем приблизительно вот как я тогда. То есть спрятали в чердак и все. Вот. Ну, потому что плакать плохо, ну, я не знаю, там, глаза потекут вообще, что такое, зачем это надо, вот, и опять-таки лучше быть веселым таким, как эти самые работники телевидения нам демонстрируют все время, что кокаин – прекрасное средство для поддержания хорошего настроения, вот, а на самом-то деле… Есть, ну там, где есть боль, там часто слезы. Вот. А то, что касается боли, ну, она не ценна как переживание, а она важна как указание. Как указание на то, что что-то не в порядке. Мало ли что не в порядке, одно, другое. И очень часто, когда мы проводим интенсивы на тех базах, которые новые, на которых как-то не проводили, то персоналы, окружающие люди, особенно если там есть еще отдыхающие на базе, они временами смотрят на работу вот, клиента-терапевта с большим недоумением, потому что двое людей разговаривают, один плачет, а другой ничего не делает, чтобы его развеселить. Ну, потому что с точки зрения нормальной дурацкой логики, ну уж немедленно тогда психотерапевту анекдот какой-нибудь рассказать, в пляс пускаться, хотя анекдот рассказать это всегда приятно. Вот. Ну, и как-то поднять настроение. Ну, как такое расстраивается человек? Ну, расстраиваться это очень важно. Потому что, в принципе, все чувства важны. Вот. Ну, и они важны не тем, что они конечные, вот это вот конечное чувство, а чувства, которые возникают у человека, это такие станции на пути возбуждения. Вот у нас есть какое-то возбуждение, вот оно у нас быстро двинулось, и оно очень сильное. Поэтому я это возбуждение остановил. На какой станции? На станции под названием раздражение или злость. И это очень большая станция. И содержания в этом нет никакого, в злости. Ну, потому что, опять-таки, если мы обратимся к психоаналитической модели, то что такое злость? Ну, злость – это переживание сжатого сфинктера. То есть, когда важно не обосраться. Вот, когда живот болит, и надо дотерпеть до горшка, уж потом там это все вылить. Вот, но при этом испытываешь злость, вот это вот такое переживание. И поэтому злое выражение лица, оно тоже такое, как бы сказать, ну, как коллеги говорят, анальное выражение лица. То есть ротик так, как сфинктер сжат, глазки в кучку и так далее. В общем, вот, пожалуйста. Поэтому никакой особой ценности в этом нету, в переживании, кроме того, что там есть какое-то сильное возбуждение. А чего же это за сильное возбуждение и куда оно дальше движется? Вот. А чаще всего, ну, забегая вперед, может быть, потом в лекциях это будет сказано, чаще всего это движется либо к каким-то переживаниям, ну, острым горе, потери, либо к переживаниям, наоборот, любви, благодарности, то есть каким-то вот таким переживаниям. И причем они, в общем, часто бывают равнозначны. То есть ну, как бы, куда этот самый стрелочник стрелку повернет, туда и пойдет. И может пойти в ненависть, в конце концов, крайнюю, вот, а может пойти в любовь. Ну, в зависимости от стрелочника, что, в общем, одно и то же. Вот. Очень забавная, знаете, вещь, когда, как бы, замечаешь, где эта стрелка находится, и помогаешь человеку ее переключить, и в результате получается что-то совсем-совсем иное. Вот. И какой-то тупиковый путь, который как бы постоянно в рассуждениях приводил ну, к ненависти, вот. Потом оказывается, что на самом-то деле он вел к любви. Ну вот, например, там рассказывает человек, это вот очень такая ну, частая история, потому что она у нас как бы, как сказать, социально поддержана, социально приемлема. Ну потому что как люди могут друг другу выразить любовь, ну, пожалеть так, посочувствовать. А чему посочувствовать? Ну, например, тяжелые истории детства. Но какая тяжелая история детства лучше всего появляется у большинства, ну, по крайней мере, у половины людей уж точно? Папа алкоголик. Вот беда. Мама такая хорошая, а папа алкоголик такой. Вот. И все. И вот тут слезы, вот печалька и так далее. Вот. А потом начинаешь выяснять, ну хорошо, ну вот он алкоголик, а вообще что еще про папу там можешь сказать, может что-нибудь еще знаешь, хоть и про папу. Ну вообще да, что вот он там войну прошел, вот, что был, соответственно, в разведроте, что медалей у него много, вот. Ну я говорю, ну это же вот не пустяки, да нет, не пустяки совсем. Но все равно он алкоголик и все тут, да. Вот. Что вообще-то потом, придя, он там организовывал вот этот, ну, совхоз или колхоз там какой-то, продвигался, что-то делал, что-то осваивал, много чего сделал одного или другого. Но все это вот перечеркнуто, блокировано, потому что стрелка намертво приварена к тому, чтобы вот ненавидеть. И все. А импульс-то другой. Когда мы разбираем этот импульс, потом выясняется, что там много любви. Что там был период, в котором много-много было такого импульса приближения. И этот импульс был полностью заблокирован. Ну, потому что любовь это такое очень, как сказать, очень мощное горючее. Вот. И если его не использовать по назначению, то оно начинает использоваться ровно в противоположном направлении. То есть оно приводит вот ко всяким взрывам и так далее. Вот. То есть в этом смысле очень важно, чтобы эмоции выходили на какие-то, ну, правильные пути. Потому что чем больше вот этого пути ненависти, ну, тем больше в конце у нас какого-то уничтожения, тем больше у нас несуществования отношений. Вот. И, например, то, что касается терапевтических отношений, наверное, вот на этом я сейчас закончу тоже в интенсив. Мы как раз в начале, вот то, что я видел по зарубежным интенсивам, их немного осталось, вот, но я ездил специально смотреть, как бы, там... Есть вот такая процедура, что клиенты и терапевты расписываются заранее чаще всего. Вот. И в этом смысле, если человек не приезжает, то это очень большая сложность. То есть по каким-то причинам, потому что приходится искать замену, потому что все укомплектовано один в один. Вот. И в этом смысле нет одного важного элемента, который вот был сейчас. А это элемент такой, относящийся просто к удаче или неудаче. К тому, а как у вас подсложится, как вас повезет. Ну, как бы то, что можно в кавычках, в шутку или не в кавычках, назвать вашей кармой. Кого вы выбрали вот в этой ситуации? И дальше. Вам может страшно повезти. Может, а может нормально все. Ну, выбрали и нормально. А может прям такая неудача. Вот думал, такой человек, а оказалось вообще ужас. Вот. И дальше что у нас происходит в обычной жизни? В обычной жизни, ну, происходит разочарование, мы, сдерживаясь, ну, поскольку вежливые люди, говорим «до свидания», уходим и думаем, не, ну, больше я с этим человеком не буду ни встречаться, ни разговаривать, ничего не будет. А чего же это у меня там возникло к нему такое, что я хочу его избегать? Вот это мы не выясняем никогда в обычных отношениях. А в терапевтических-то отношениях мы это тоже можем выяснить. То есть мы можем выяснить вот эту негативную вещь, так, чтобы она не приводила к разрушению вот этой вот системы отношений, не приводила к разрушению вот этой сетки паучьей, которую каждый человек выстраивает. И благодаря этой сетке и может висеть там на какой-то большой достаточно высоте. Вот. И пропитание себе добывать благодаря этой сетке. И жизнь интересной делать благодаря этой сетке. То есть вот это вот то, что касается системы отношений, вот терапевтические отношения, отношения в интенсиве, они помогают многое, ну, понять, выяснить про особенности своих отношений, особенности отношений между людьми, вот, и, возможно, разблокировать что-то, что является вот таким разрушительным в нашей системе отношений. Вот, пожалуй, 45 минут, да? Все, тогда спасибо за внимание. Спасибо.